Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Китае, в одной из величайших империй древности. И поговорим мы сегодня о социально-экономических отношениях на излете античности, на рубеже эпох. Высшая прослойка ханьского общества. Что это? Это, в первую очередь, титулованная знать. В эпоху Хань существовало 20 рангов знатности. Это очень важный момент в формировании китайской аристократии. Ранги знатности. Мы помним, что еще при предшественниках Цин Шихуанди на понимании рангов знатности было завязано очень многое. Причем не просто знатности, заметьте, а знатности ранжированной. Это то, к чему, например, Российская империя придет только к временам Петра I, то есть к началу 18 века. Не просто утвердить какую-то знатность, а вывести четкие ранги. Что 20-й ранг младше 19-го, 19-й младше 18-го и так далее, вплоть до самой верхней первой ступени. Да, конечно, мы знаем и в Российской империи, и в Российском царстве до того, вполне себе существовало понимание, что князь старше боярина, что боярин старше собственного милостника, ну и так далее. Но это же не писанное понимание, которое не имеет настолько четкой законной силы. Из-за чего, кстати, в России в 15, 16, 17, даже 18 веках, в начале 18, разумеется, века, возникали серьезнейшие споры, доходившие до кровопролития. Кто знатнее? Китайцы, вот вдумайтесь, задолго до нашей эры догадались узаконить и прописать, чем конкретно каждый ранг отличается друг от друга. И вот обладатели 20 и 19 ранга получали в кормление, вот опять же наш старинный древнерусский термин, определенное количество дворов, с которых они имели право собирать собственный налог. Что такое кормление? Кормление, опять же, повторюсь, это старый, старорусский термин, когда чиновнику не платили зарплаты, а сажали его на землю или на определенную государственную должность, с которой он получал тот или иной доход, например, в виде прямых подарков, которые вообще-то ничем не отличаются от современных взяток. Только тогда они не считались взятками, то есть чем-то предосудительным. Это был подарок человеку, который исполняет, например, функцию начальника мостового строительства. И вот у вас в городе есть один главный мостовой строитель, посаженный сюда неким князем, которому вы все платите и приносите подарки, просто чтобы он содержал мосты в порядке, вот и все. Нечто похожее было и в Китае. Почему, собственно, и употребляю я термин «кормление». Единственное, что в отличие от нашей, хорошо нам известной, хорошо нами понимаемой русской древности, китайцы эти ранги вывели в четкие количественные показатели. Вот смотрите, 19-20 ранги, самые низшие, получают просто несколько дворов в кормлении. А вот если у лица есть 9-й или более высший ранг знатности, они пользуются еще и рядом привилегий. Ну, например, не отбывают государственных повинностей. И вот титул знатности мог быть как выслужен, так и пожалован императором за услуги. А также, что очень важно, его можно было купить, уплатив государственную казну определенную сумму денег. То есть, можно было сделать себя знатнее, чем ты есть. Что, во-первых, опять же, давало четкое понятие, от чего зависит знатность, так от богатства же. И, естественно, пополняло государственную казну. В 18 году до нашей эры было установлено, что каждый последующий ранг знатности стоил 1000 монет. Вот ты вносил 1000 монет и, например, из 20 ранга перескакивал в 19, ну и так далее. До этого также можно было за ранг знатности заплатить, но цена была не монетарная, а натуральная. Исчислялась она в весе зерна. Когда мы говорим о титулованной знати, то мы видим тут всего 20 градаций. То есть, это вполне понимаемое, прозрачно устроенное и совершенно несложное, довольно узкое сообщество, которое просто не могло быть слишком большим по вполне понятным причинам. Знати никогда не бывает много. А под этой знатью находилась прослойка куда более широкая, и более того скажу, до конца нами до сих пор не понимаемая. Просто потому, что она была в самом деле эта прослойка гигантской, и от нас ее отделяет бездна веков. Да, исследователи за долгие-долгие десятилетия изучения Китая многое узнали о его древности, но, скажу сразу, далеко не все. Поэтому, когда мы говорим об этой многочисленной прослойке, мы зачастую только вынуждены задавать правильные вопросы. Пока, подчеркиваю, пока, не зная на них точных ответов, какая это прослойка. Но вполне естественно, это класс свободных простолюдинов. Это основная налогооблагаемая база. К ним относились прежде всего непосредственные производители сельхозпродукта, то есть земледельцы, в среде которых между 3 и 1 веками до нашей эры шел быстрый процесс социальной дифференциации. Так как, а мы об этом с вами специально говорили, внутренний китайский рынок получил вполне достаточное обеспечение монетами, это поспособствовало расширению этого рынка внутри самого себя. То есть, появляется возможность ехать куда-то и торговать, что сразу выводит сельское хозяйство в сферу настоящего товарного производства. То есть, ты можешь и, более того, должен продавать собственную продукцию, чтобы как-то повышать собственное благосостояние. Но, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, рынок – это такая стихия, которая неизбежно ведет к обеднению, а то и прямо разорению большинства собственных участников. Находиться на одном месте там почти невозможно. Нужно хотя бы немножко, но прирастать. Или прирастать гораздо быстрее подавляющего большинства своих односельчан, ну и вообще коллег по крестьянскому сословию. То есть, начинают появляться богатые, очень богатые крестьяне, которые даже могли превратиться в ту самую титулованную знать за счет покупки рангов знатности, что, впрочем, не слишком часто встречалось. Все более сужающаяся прослойка середняков, то есть крестьян, которые не богаты, но и далеко не бедны. В нормальном обществе таких крестьян должно быть относительно всех остальных прослоек большинство, то есть как минимум процентов 30-35%. А в обществе, которое переживает кризис, богатых делается все больше, а середняков все меньше. Небольшая часть из них переходит в богатые, все остальные в бедняки или прямо нищие. То есть, люди, абсолютно лишенные всякой собственности и разорившиеся. Кроме крестьян, к простолюдинам причислялись также мелкие и средние ремесленники и, конечно же, торговцы. Тут тоже все было, прямо скажем, не вполне гладко. Там тоже шли процессы социальной дифференциации. И если некоторые купцы, да, они были богаты, как первые лица империи. Просто в силу того, что они вели все более расширяющую торговлю. Кстати, все более расширяющую торговлю при расцвете хань было вести все легче и легче, просто потому что ханьцы как минимум узнали о людях, которые живут за пределами империи, и о точных торговых путях, которые можно использовать за пределами империи в свою пользу, без использования большой серии посредников, то есть можно торговать самостоятельно. Но опять же, счастливчики, которым повезло, подчеркиваю, это именно везение оказаться на верхушке торгово-ремесленной аристократии, были вынуждены соседствовать с огромной массой все больше беднеющего, а то и прямо разоряющегося ремесленничества и купечества. То есть, купцы в любом монархическом, дофеодальном и феодальном обществах – это сословие. Это не вполне класс, а то и совсем не социальный класс. Это именно сословие, где в рамках одного и того же общества могут быть архибогатые, богатые как короли, купцы или ремесленники, средненькие, которые, да, живут неплохо, но до высшей части собственного сословия им не допрыгнуть никогда, и есть все более увеличивающаяся беднота, которая вынуждена, это самое главное, наниматься в услужение к собственным собратьям по сословию, то есть бедные разорившиеся ремесленники, которые больше не могут содержать свою мастерскую, скажем, по пошиву обуви или кузницу, вынуждены наниматься пошивщиками обуви или шорниками или кузнецами к своим более удачливым соседям, обогащая собственным трудом их больше и больше и больше. Повторяюсь, в нормальном обществе средняя прослойка – это 30-35, возможно, 40%, то есть больше, чем всех остальных прослоек внутри сословия вместе взятых. Если эта прослойка начинает сужаться, это однозначный симптом кризиса общества и кризиса, в первую очередь, экономического. Ну, а экономический кризис неизбежно тащит за собой кризис политический, потому что вот эта вот разорившаяся часть собственников, они, во-первых, возможно, еще помнят, что совсем недавно они были собственниками, и чувствуют жестокую несправедливость, которую проявляет общество по отношению к ним. А это готовая взрывоопасная масса, которая может включиться в те или иные социальные, политические движения внутри страны и разорвать буквально или эту страну, или, если повезет, только власть этой страны. Кто, помимо свободных общинников и ремесленников, а также купцов, проживал в Китае? Да, конечно же, рабы. Рабы – это самая низшая прослойка общества, и они занимали в ханьском государстве особое положение. Во-первых, были рабы, естественно, частные, которые находились в частной собственности, а во-вторых, были рабы государственные. И если основной источник рабов первой категории – это разорившиеся простолюдины, которые залезли в долги так, что просто не могут больше их оплачивать, для чего продают в рабство или своих детей, или продаются в рабство всей семьей. Вот государственные рабы пополнялись главным образом за счет родственников, лиц, осужденных за государственные преступления. Потому что по ханьским законам жена и дети преступника обращаются в рабов и подвергаются клеймению. Дети рабов также считаются рабами. При этом рабство в ханьском Китае на излете античности было совершенно не похоже на аналогичное рабство на другом конце Евразии, в Римской империи, где мы помним, что в это время рабство приобретает самые, наверное, суровые и жестокие формы за всю историю этого явления. В ханьском Китае можно было очень легко перейти из одного социального слоя в другой. Например, если раб умудрялся накопить каких-то денег, а он мог, вдумайтесь, накопить какие-то деньги, он мог выкупиться из рабства, заплатив элементарно долги. Раб в частном владении мог, так как он работал, например, в мелком товарном хозяйстве вместе со своими хозяевами, мог находиться за одним столом с хозяевами, и, например, они к нему относились как к ребенку, как к сыну или к дочери, и он мог или жениться, или выйти замуж за кого-то из членов семьи собственных хозяев. Как только это случалось, он сразу переставал быть рабом. Ну, а дальше, как только человек переставал быть рабом, теоретически, перед ним открывались все мечты. Ну, просто потому, что если он разбогатеет достаточно сильно, то он может купить себе ранг знатности и стать частью привилегированного слоя китайского общества. Мы понимаем, что это исчезающие редкие случаи, но теоретическая возможность такого превращения была, что давало, в общем, некую надежду. Над всеми, как мы понимаем, находился император и его семья. И даже знатный человек, если он вызывал неудовольствие императора, например, был заподозрен в измене. Не была доказана измена, с доказанными изменниками там не церемонились, а был заподозрен в измене и попал в опалу. Он мог быть вместе с родственниками по воле императора обращен в рабство. То есть, как можно было наверх взлететь, так можно было и с самого верха упасть в самый низ. Весьма показателен в этом отношении пример карьеры знаменитого полководца ханьской эпохи Вэй Циня и, кстати, его сестер. Их матерью была рабыня. Однако Вэй Цинь, записавшись в армию, за военные заслуги получил первый ранг знатности. То есть, выше него уже не было никого, кроме родственников императора и самого императора. А вот его старшая сестра попала в гарем лично к императору У Ди и стала через некоторое время императрицей. Вдумайтесь, дочь рабыни стала императрицей. Вторая сестра Вэйцин стала матерью полководца, который также удостоился высокого ранга знатности. Ну и третья сестра вышла замуж за императорского сановника. То есть у них, несмотря на буквально вчерашнее рабское прошлое, оказалась очень неплохая карьера. Повторяюсь, это скорее исключение. Но возможность была, что, наверное, должно было греть душу всем, кто находился в самом низу общества. До поры до времени канализируя их недовольство. То есть, люди из-за государственной и общественной пропаганды могли понимать, что они бедные или, например, рабы, потому что у них нет везения, или они плохо работают, так значит, нужно как-то поправить везение за счет строгого следования законам фэншуя, как важно для китайцев, ну и больше работать, и вот ты своими руками добьешься того, что станешь богатым и знатным. Большинству, конечно, было невдомек в это время, что от твоей работы и тем более такого нематериального показателя, как везение, далеко не все зависит. То есть, если не делать ничего и сидеть сложа руки, точно ничего хорошего не получится. Но ни один человек, живущий в обществе, не свободен от этого общества. И пересилить тенденции, которые имеются в обществе, не одному, двум, пяти, 15 человеком, а целому сословию невозможно. То есть, на одного счастливого Вэйцина и его сестер приходятся миллионы людей, которые так никогда из грязи не поднялись. Более того, их число постоянно возрастало. Сколько же было рабов в Древнем Китае около 2-1 века до нашей эры? Это точно неизвестно. Однако, о рабах источники упоминают очень и очень часто. Сообщается, что при Уди у крупных купцов только конфисковано было несколько десятков тысяч рабов, находившихся в частном владении. Некоторые знатные чиновники могли располагать в это время сотнями буквально рабов. Например, некий Джан Аньши владел 700 рабами. Ну и в 1 веке до нашей эры уже была довольно широко распространена работорговля. Как написано в источниках, ныне существуют рынки, где торгуют рабами, помещая их в одном загоне со скотом. Ну и сделка по купле-продаже раба оформлялась специальным документом, который был очень похож по форме на покупку движимого имущества. То есть, раб приравнивался, пока он находился в рабском состоянии, к вещи, как это было, в общем-то, и в Римской империи, до этого в Греции. Сохранился текст одной очень интересной купчей на раба, который был датирован 59-м годом. В 3-м году периода правления Шэньцзюэ при первой луне 15-го дня Ван Цзиюань, мужчина из округа Цзичжун, купил у женщины Ян Хой из Аньчжили, уезда Чэньду, приобретенного при ее жизни, раба Бань Ляо. Договорились о цене в 15 тысяч монет. Раб обязан беспрекословно выполнять все указанные ниже виды работ. Дальше следует перечисление работ. В случае ослушания раб может быть наказан 100 ударами палки, что, кстати говоря, могло привести к смертному исходу. Цены на рабов были весьма представительные. То есть, так просто раба было не купить. Вот Бань Ляо, которого мы только что упоминали, 15 тысяч монет. Взрослая рабыня могла стоить до 20 тысяч монет, а взрослый раб до 40 тысяч монет. Это, судя по всему, все-таки исключение, это верхняя граница цены раба, который владеет каким-то полезным навыком, он квалифицированный специалист. Лошадь в то время стоила приблизительно 4 тысячи монет, бык стоил до 2 тоже 4 тысяч монет. Причем, заметьте, это средняя лошадь, средний бык, ничего выдающегося. За дорогую туркестанскую лошадь, я думаю, можно было заплатить раз в 10 больше, чем за высококвалифицированного раба, а то и в 20. И, кроме того, в Ханьской империи существовало два основных налога – поземельный и подушный. То есть, за владение определенным количеством земли нужно было платить, и с определенного количества людей также нужно было платить налог за каждого. Снижение размеров земельного налога в начале Хань сыграло очень положительную роль в восстановлении экономики страны, как мы помним из наших прошлых бесед. Однако в 1 веке до нашей эры положение изменилось и, что там греха таить, ухудшилось. По мере того, как земельная собственность концентрировалась, собиралась в руках крупных богатых землевладельцев, Сравнительно низкий поземельный налог оказывался выгодным в первую очередь не крестьянам, а богатым хозяевам, которые владели огромными земельными наделами, а платили за свои владения сущие гроши. Ну а основная тяжесть выплаты налогов таким образом автоматически выпадала на плечи кого? Конечно, рядового землевладельца, который вынужден был платить все больше, больше и больше. Ну а в отличие от поземельного, подушный налог выплачивался не зерном, поземельный налог, как правило, выплачивался зерном, а деньгами. Ну и подушным налогом облагалось все население империи в возрасте от 7 до 56 лет. Это тогда в Китае был пенсионный возраст. А вот при УДИ все, как я и говорил, ухудшилось, потому что его стали взимать с детей с 3-летнего возраста начиная. Ну а для беднейшей части населения это было просто неподъемное бремя. Когда ребенку уже 7 лет, он сам может работать на поле и приносить некую прибыль. Ну а в 3 года, и в 4, и в 5 лет ребенок работать просто не в состоянии, а значит за него придется платить. А значит, вы имеете серьезный шанс разориться, тем более, что ребенок у вас может быть не один и не два. Простолюдины не только платили налоги, но и в возрасте от 20 до 56 лет были военно обязанными. Чиновники и знать от повинностей освобождались, ну и кроме того, от них можно было откупиться. Те, кто не располагал достаточными средствами на откуп для отбывания трудовой повинности, вынуждены были отбывать эту самую трудовую повинность, отрываясь от собственного хозяйства, что могло в том числе привести к разорению, а значит, закабалению, порабощению данного человека и всей его семьи. В 4 веке до нашей эры, как мы помним, была легализована купля-продажа земли, что привело к тому, что большинство свободных общинников превратились в мелких земельных собственников. Ну и в ханьское время община перестала быть субъектом земельной собственности, хотя продолжала накладывать известные ограничения на свободную куплю-продажу земли. То есть просто так в общине невозможно было купить землю, нужно было согласовывать с советом общины данную покупку или продажу, что, в общем, наверное, могло легко решиться за счет некоего денежного взноса. Но это, впрочем, детали. Имущественное расслоение среди мелких земельных собственников приводило к, как я уже говорил, обезземеливанию части крестьянства, которые лишались собственной земли и вынуждены были ее арендовать у крупных землевладельцев. И, конечно же, условия этой аренды делались все менее выгодными, потому что к исходу вот того самого ханьского расцвета при УДИ арендная плата уже могла составлять просто половину урожая. Что, кстати, довольно типично вообще для такого рода крестьянских обществ. Например, у нас на Руси, в России, в Российской империи до начала 20 века богатые крестьяне-кулаки давали своим односельчанам в долг под 100%, то есть из полу, ровно половину нужно было отдать. Или арендовать землю, или арендовать рабочий скот, например, все так же из полу, то есть половину всего, что произвел, ты обязан отдать. Намекну, такого рода процент отдать чаще всего невозможно, и это ведет к закабалению человека и его семьи, для чего, собственно говоря, такой огромный процент и вводится. Скорее всего, ты его не отдашь и попадешь в рабство. Все больше распространение получает батрачество, то есть наемный труд. Разорившиеся земледельцы вынуждены были наниматься, как я уже говорил, а также не только земледельцы, но и ремесленники. Так как большинство беднело и разорялось, концентрация земли происходила в руках крупных богачей. Вот чиновник Дун Джуншу докладывал императору Уди и настоятельно рекомендовал ограничить частновладельческие земли, чтобы передать избыток земель тем, кто в этом нуждается, для того, чтобы не вызвать настоящего социального взрыва. Ну и аналогичные предложения вносились и позднее. В 6 веке до н.э., например, предлагалось ввести вообще ограничение на частное владение землей и рабами до предельной нормы. Причем предельная норма площади устанавливалась в 30 цин. Цин, напомню, это 4,7 гектара. Но число рабов не должно было превышать у простолюдинов 30, а у представителей титулованной знати 100, у высшей аристократии 200 человек в собственности одной семьи. Надо ли говорить, что этот проект в жизнь претворен не был, потому что кто же будет сам себя ограничивать в бесконечном обогащении и росте потребления? Ну и к началу первого века рост крупной земельной собственности продолжал оставаться очень серьезной проблемой, которая неизбежно должна была разрешиться социальными потрясениями. Что и случилось. Но об этом поговорим в следующий раз. Оставайтесь с нами, продолжаем исследовать историю античности.